«Голос России» представляет. Разговор с Константином Косачевым.
Добрый день, утро или вечер, уважаемые слушатели радиостанции «Голос России». С вами, как всегда, я, Константин Косачев, руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству спецпредставитель президента России по связям с государствами-участниками СНГ. По доброй традиции в нашей сегодняшней студии интересный гость и компетентный собеседник, которого я представляю с особым удовольствием, поскольку мы знаем друг друга очень давно. Не будем называть точно эту цифру. Элеонора Валентиновна Митрофанова, российский государственный политический деятель, дипломат, посол, в настоящее время постоянный представитель России в ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций, Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры. Напомню, что штаб-квартира организации находится в Париже. Ну, а сейчас Элеонора Валентиновна, слава богу, находится в Москве, и мы имеем возможность обсудить актуальные вопросы деятельности этой организации и того, что происходит вокруг нее. Но, если позволите, первый вопрос чуть более личный. Если брать вашу биографию, Элеонора Валентиновна, то выясняется, что во многих ее позициях вы торили путь. Вы оказались первой и единственной среди российских женщин аудитором Счетной палаты Российской Федерации, если я не ошибаюсь. Вы оказались первой и единственной женщиной на посту первого заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. Вы первая в Российской Федерации женщина, постоянный представитель при международной организации, в данном случае это, естественно, ЮНЕСКО. Вы первой среди наших возглавили исполнительный совет ЮНЕСКО в 2010-2011 году. Ну и, наконец, вы первой среди наших стали руководителем, председателем Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО от России. А, кстати, только что, неделю назад, закончилась очередная сессия Комитета всемирного наследия в Камбодже. В Пномпене, я так понимаю, вы тоже там принимали участие. Так что мы сейчас и об этом тоже поговорим, но первый вопрос, еще раз повторю, личный, как вам это удалось? И как вы себя чувствуете, когда на ваши хрупкие женские плечи раз за разом возлагается такая ответственность первопроходца?
Ну, не знаю, это, наверное, судьба какая-то, потому что я когда начинала работать, в научном институте морского транспорта, поэтому там тоже практически были в основном мальчики, как говорится, вот. Поэтому у меня так судьба, все время я в каких-то мужских коллективах исключительно работаю. Ну, так вот, я еще была первым заместителем генерального директора женщины ЮНЕСКО самого.
Тоже первый.
В 2003 году сейчас уже половина женщин, как в дипломатическом корпусе, так и в ЮНЕСКО в самом, в секретариате женщины.
Ну, это,
а тогда это было...
От нашей дипломатической службы пока это преждевременно говорить,
наверное. От нашей дипломатической службы,
да,
к сожалению,
хотя будем,
это пока,
будем брать,
да,
пример. Ну, хорошо. Возвращаясь к ЮНЕСКО, чем сегодня живет эта организация, что она из себя представляет, насколько она реагирует на происходящее в мире, либо она в своих подходах, в хорошем смысле слова, инерционно и консервативно. Вот, скажем, то, что сейчас происходит в Сирии, до этого происходило и происходит в Ливии, в Египте, ведь там, очевидно, есть свои объекты всемирного наследия, очевидно, возникают угрозы в отношении этих объектов. Сразу назадавал много вопросов, на этом остановлюсь.
Но, тем не менее, вы задали очень правильные вопросы. ЮНЕСКО как гуманитарная организация системы ООН и интеллектуальная организация, организация, которая всегда вырабатывала идеи, ведь первые конвенции о правах человека были вообще-то ЮНЕСКО приняты, и потом уже система Организации Объединенных Наций стала разрастаться, стали специализированные организации, а тогда это была такая организация, которая делала очень много и в плане образования, и прав человека, и окружающей среды, и так далее. Конечно, ЮНЕСКО в какой-то мере консервативно инерционно, это правильно, как любая большая бюрократическая, тем более международная структура. С другой стороны, есть реагирование на вот эти вот вызовы, которые сейчас происходят в районе Ближнего Востока. Ну, в частности, могу привести пример, что вместе с организацией ООН по беженцам ЮНЕСКО работает в лагерях беженцев из Сирии по организации образовательного процесса для детей в этих лагерях беженцев. А их очень много. И, кстати сказать, лагеря беженцев, в том числе старые лагеря беженцев, палестинские, которые находятся на территории сопредельных государств, и тоже ЮНЕСКО занимается вопросами образования и поддержки в какой-то мере вот этой молодежи. Что касается всемирного наследия, то на последнем комитете в Пномпене все объекты всемирного наследия в Сирии, а их, если я не ошибаюсь, 6, были вписаны в список под угрозой. Кроме того, задействованы механизмы такой конвенции о запрещении и предупреждении нелегального трафика произведений искусства. Эта конвенция тоже задействована как механизм, то есть имеется в виду, что, конечно, сейчас происходит разграбление в Сирии, и идет огромный трафик нелегальных предметов археологии, культуры и так далее. Поэтому Комитет всемирного наследия обратился в первую очередь к сопредельным странам. Понятно, что через них в основном это все идет. Также обратились к Интерполу, к таможням, то есть это вот механизм, который обычно присутствует. На самом деле в Сирии сейчас реально разрушено. Алеппо – это объект всемирного наследия. Остальные объекты не разрушены, но понятно, что в условиях гражданской войны они являются, безусловно, под угрозой. Что касается Ливии, то по Ливии сейчас возобновляется сотрудничество, потому что ЮНЕСКО очень плотно работало с Ливией. Это начиная от вопросов пресной воды, кончая созданием системы высшего образования в Ливии. Ливия давала большие деньги ЮНЕСКО на проведение различной программы в рамках Сирии. Это так называемый самофинансируемый фонд. Но все шло через ЮНЕСКО, то есть им не надо было создавать дополнительную инфраструктуру, привлекать кого-то, это все организовывало ЮНЕСКО. Поэтому сейчас вот на самом деле сотрудничество возобновилось по этим вопросам.
Вот этот список всемирного наследия, если я не ошибаюсь, 160 стран представлены в этом списке, почти 1000 объектов, и все страны стремятся к тому, чтобы свои объекты в этом списке зафиксировать. Вообще, какая процедура, кто принимает решение на этот счет, и почему государства к этому стремятся? Ведь ЮНЕСКО, если я не ошибаюсь, не финансирует охрану этих объектов, их реставрацию, все эти расходы и обязанности немалые ложатся на государство. И тем не менее, стремление туда попасть, в этот список, совершенно очевидно. Итак, кто принимает решение, по каким принципам и почему такой к этому интерес?
Значит, в рамках этой конвенции существует такой механизм. Во-первых, есть Генеральная ассамблея этой конвенции, которая принимает основные, ну, я бы сказала, устанавливающие документы, правила процедуры, правила оценки этих объектов и так далее. И есть Комитет всемирного наследия, это 21 страна, причем выборы идут прямыми выборами. То есть 20 стран – это те страны, которые имеют свои объекты в списке всемирного наследия, одна страна, которая не имеет ни одного объекта в списке. Начну с главного. Что дает стране наличие объектов в списке всемирного наследия? Статистика показывает, уже многолетние наблюдения, что вписание в список всемирного наследия сразу повышает туристический поток на 30%, увеличивает. Это первое. Второе. Понимая это, страна начинает, так сказать, вкладывать в то, чтобы правильную инфраструктуру рядом с этим объектом организовать. Как правило, это делается в консультации с ЮНЕСКО, чтобы не навредить самому объекту как таковому. Для вписания объекта в список нужно, чтобы этот объект обладал всемирной значимостью. А что это значит? Это значит, что в мире есть только один такой объект с такими качествами. И другого в мире нет. Поэтому это достаточно сложно сейчас, когда почти что около 1000 объектов вписано. Когда их было мало, проблем не было. А когда их стало много, усложнилась процедура. Понимаете, целая научная работа доказать, что вот этот объект является уникальным в кругу вот всех объектов, которые вписаны. То есть это большая работа. Наших объектов сейчас 25. Мы присоединились к конвенции в 1988 году только. Поэтому надо сказать, что скорость писания наших объектов очень большая. Это и природные, и культурные. Природных у нас 10 объектов и 15 культурных объектов. Надо сказать, что вписание – это один вопрос. Это еще даже не самый сложный вопрос. А вот самый сложный вопрос – это как раз сохранение этих объектов. Дальше. Вот это вот сочетание развития города, например, или какого-то региона, и как сохранять этот объект, чтобы пейзаж, ландшафт, ничего не изменялось. Вот это большая проблема, и эта проблема сейчас очень обсуждается среди стран-членов.
На последней сессии комитета, вот этой камбоджийской, список расширился 19 новыми объектами, там 18 стран представлены, в том числе наши ближайшие соседи, Украина, Таджикистан, там же Россия претендовала еще одним объектом на попадание в этот список, это находящийся на территории Татарстана булгарский историко-археологический комплекс, но, если я не ошибаюсь, пока такого решения принято не было. Какова судьба вот этой заявки? Почему пока ее не допустили, что называется, к искомому финалу? И есть ли, в принципе, какой-то такой лист ожидания, российский лист ожидания объектов, которые мы подаем или намерены подавать для включения в этот список?
Начну с булгар. Это вообще уникальный, очень интересный археологический комплекс на достаточно большой территории. В X веке путешественник, известный историк из Багдада, Ибн Фатх, 3,5 тысячи километров, пройдя из Багдада, остановился там, в Булгарах. А Булгар какое-то время был центром Золотой Орды. И принес туда ислам. В этом месте была и армянская церковь, были синагоги. То есть, я так понимаю, что это был даже север Хазарского царства, Каганата когда-то. И с тех пор это место вот является как бы местом принятия ислама. В России вообще, в принципе. Я не беру кавказские, так сказать, народы, это отдельное. А вот, представляете, в центре России. Поэтому оно само по себе знаменательно. Там огромное количество археологических раскопок. Что не совсем устроило, есть такой международный совет по достопримечательным местам, общественная организация, которая объединяет независимых экспертов, и это является консультационной организацией при Комитете всемирного наследия. Они посчитали, что там достаточно много нового построено. Но, понимаете, можно, конечно, так сказать. Ну, во-первых, немного.
Нового в смысле новодела старого или просто современная застройка этой территории?
А вот вы понимаете, нет, там нет застройки территории. Понимаете, это было археологическое поле. Люди туда приезжали. Ну, что в этом поле делать? Ну, обошел эту археологию, дальше что? Помолиться нельзя, это место принятия ислама. Поесть нигде нельзя, попить нигде нельзя. То есть там надо было создать некую минимальную инфраструктуру для того, чтобы оно было достопримечательным местом. Что и сделали. Очень красиво сделали. Там великолепная пристань и музей за пределами границы вот этого объекта. Мне показалось, что на самом деле, знаете, вот в этих организациях консультационных в основном западные эксперты. И мне кажется, у них глаз немножко другой. Они в некоторые страны приезжают, они не у них нет вот этого ощущения места, да. Понятно, дворцы Медичи, это ясно. Да, там все сверкает, все понятно, история есть. А здесь, вот мне кажется, это их какое-то такое не совсем глубокое понимание вопроса. И надо сказать, что на самом комитете страна не имеет права голоса. Она не может даже говорить, только если ее спросят уточняющие вопросы. Поэтому мне было очень приятно, что за нас сражалось 12 стран из 21 члена комитета. Но рекомендация ИКОМОСа была не включать. Мы боролись за включить, при том понимании, что никогда в истории конвенции такого не было, чтобы с не включить, включить. Поэтому мы добились наилучшего результата, который говорит, что да, есть всемирная универсальная ценность, это главное, чего нам надо было добиться. Причем по двум критериям. Надо сказать, что ряд стран, а среди них, кстати, один из послов был переводчиком вот этого трудов и Фатлана с арабского на французский. И он был ярым защитником, говоря, что это вообще действительно уникальное место. Вот, поэтому мы добились максимального, такая формулировка «referral», ну, это такой птичий язык, это отдать на доработку, то есть немножко поменять границы, то есть приедут сейчас эксперты, они немножко подумают, как там, может быть, поменять границы, изменить, чтобы на следующий год уже без вопросов, с полными рекомендациями. Потому что в 2000 и в 2001 году уже была рекомендация ИКОМОСа включить. Это вообще, конечно, то, что произошло, было полным безобразием. Вот на мой взгляд. Но это международная организация, там так нельзя шашкой махать, ничего не добьешься. Поэтому, мне кажется, мы выстроили правильную тактику. и добьемся своего.
Да, последнее слово будет сказано позже. И все-таки вторую часть вопроса повторю. А кроме Булгар есть еще какие-то объекты, которые мы имеем в виду выставлять на конкурс?
У нас есть объекты, да. Допустим, есть серийная номинация, которую мы хотели, «Кремли России». Имелся в виду Кремль Астраханский, Псковский, Угличский. Вообще у нас 13 Кремлей, которые, если говорить о серийной номинации. Но мы сейчас, честно говоря, в раздумьях, потому что стоит ли запускать серийную номинацию, потому что это очень сложный вопрос, не разработанный в рамках конвенции. Если что-то случается на одном объекте, как что, остальные все должны пострадать? Как вот это все будет? Поэтому лучше, наверное, их разделить по отдельным объектам, особенно, допустим, тот же Псковский Кремль. Это же жемчужина, вообще он давно должен быть вписан. Поэтому у нас есть еще объекты, которые, так сказать, на очереди.
Ладно, но пока будем болеть за Булгары.
Да, за Булгары, да.
Отлично. Теперь вопрос, который был очень резонансным. Я имею в виду появившуюся в июне в средствах массовой информации со ссылкой, кстати, на депутатов Петербургского Заксобрания, информацию о том, что в ЮНЕСКО якобы было направлено специальное письмо по инициативе МИДа с пересмотренной таблицей номинации объектов, из которой исключались якобы исторический центр Петербурга и связанные с ним группы памятников городов Ленинградской области. Потом и МИД, и Комиссия России по делам ЮНЕСКО, и власти Петербурга эту информацию опровергли. Вот что это было, можно узнать, если вы в курсе, и насколько этот эпизод исчерпан?
Да, я, конечно, в курсе. И я более того скажу, что, на мой взгляд, либо это... Ну, все документы комитета издаются на английском, французском языке. Может, кто-то невнимательно прочитал, да, увидел только там таблицы из вот этих объектов была, а преамбулу не прочитали, о чем идет речь. Либо это большая провокация на самом деле, просто такая против властей Санкт-Петербурга. Я другого просто не могу как бы оценить. Речь идет о том, что Санкт-Петербург – это очень большой, как сказать, объект всемирного наследия. Он состоит из центра Санкт-Петербурга и прилегающих памятников. Прилегающие памятники – это и Кронштадт, и Гатчина, и Павловск. То есть там вот все вот эти вот жемчужины Санкт-Петербурга и около Санкт-Петербурга – это объект всемирного наследия. Значит, давно шла речь о том, чтобы установить четкие границы и буферную зону, так называемую. Значит, поскольку объект очень сложный, было принято решение комитетом в плане исключения, было разрешено Санкт-Петербургу в два этапа подавать вот эти границы уточненные. И первый этап был центр Санкт-Петербурга и центр Кронштадта. И вот этот первый этап был подан на этот комитет. Все остальное будет подано на следующий комитет для утверждения. И, конечно, как могло Заксобрание принять вообще постановление просто из уст какого-то человека, вот это мне непонятно, потому что это делал их ГИОП. МИД вообще ни при чем, то есть там обвинили, что секретно, там я помню эту статью, секретно дипломаты передали, что секретно, ничего тут вообще в этой конвенции ничего секретного нет. Поэтому инцидент, мне кажется, исчерпан, ГИОП дал какие-то пояснения, там все дали пояснения. Поэтому речь идет о техническом уточнении границ в два этапа. И подали часть только этого объекта в этом году, все остальные будут следующие.
Ну, будем надеяться, что ваше разъяснение окончательно успокоит эмоции, которые совершенно понятно взбудоражили. Да. Хорошо, мы сейчас прервемся на несколько минут. Я хотел бы напомнить, что в студии сегодня Элеонора Валентиновна Митрофанова, постоянный представитель России в ЮНЕСКО. Не выключайте своих приемников и компьютеров, мы обязательно вернемся в студию.
«Голос России» представляет. Разговор с Константином Косачевым.
Я вновь хотел бы представить моего сегодняшнего собеседника, постоянный представитель России в ЮНЕСКО Элеонора Валентиновна Митрофанова, и мы говорим о том, что представляет из себя организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, и какой интерес от деятельности этой организации у нашей страны, у Российской Федерации. Общественность, кстати, это не первый случай, когда эмоции кипят Достаточно вспомнить историю с проектом Охта-центра в том же Санкт-Петербурге, и была реальная угроза нам вылететь из списка всемирного наследия по поводу этого проекта. Были планы строительства туристского рекреационного центра на Куршской косе, когда инспекция ЮНЕСКО выносила предупреждения. Были предупреждения ЮНЕСКО и на начальном этапе реализации планов строительства спортивных сооружений к Сочинской Олимпиаде, когда тот первый план грозил региону лишением статуса природного объекта всемирного наследия. Примерно такие же истории были по поводу Байкала и целлюлозно-бумажного комбината, там по поводу
Алтая.
Алтая, золотые горы Алтая, совершенно верно, по поводу лесов Коми, где ЮНЕСКО тоже реагировало. Но каждый из этих случаев, в принципе, это столкновение интересов культуры, исторического наследия и интересов экономики. Вот на ваш взгляд, как это в конечном итоге решается на практике, и кто побеждает, культура или экономика?
Вы знаете, в каждом, конечно, отдельном случае решается вопрос по-своему. Ну вот мое такое наблюдение, опыт работы в рамках этой конвенции показывает, что мы, в общем-то, очень прислушиваемся к мнению ЮНЕСКО, потому что, если вы вспомните, Байкал и трубопровод, который когда-то должен был проложить, в итоге его отодвинули на 400 километров, что правильно, конечно, сделали.
Абсолютно. Когда Путин вмешался.
Значит, на сегодняшний день по горам Алтая, вот эта священная гора Укок, через которую якобы должна была проходить труба, значит, в Китай. Вот сейчас тоже все притормозили. Во-первых, там ничего и не начиналось, скажем, начнем сначала, что там ничего не было тронуто. Пока были только разговоры. И, по всей видимости, это пойдет вообще труба восточным путем, и никаким образом Алтай не будет затронута. Это второй момент. Что касается, значит, Коми, там действительно большое противоречие с тем, что там есть золотые прииски. Но они находятся, как бы, так сказать, на границе этого участка, поэтому их будут выводить из всемирного наследия там, и с другой стороны прирежут еще 150 тысяч гектар земли с уникальными вот этими малярными лесами. Поэтому, в общем, мы как бы долго, как говорится, раскачиваемся, всегда долго идут дебаты на этот счет. Но, тем не менее, ЮНЕСКО и, надо сказать, общественность, вот я тут отдала должное общественности, которая не всегда точно пишет письма, они либо опаздывают, либо не совсем правильно что-то описывают, но они хватают, как правило, суть вопроса правильно. Вот. И здесь как бы победа такая, что ли, совместная. Что касается Санкт-Петербурга, то да, в итоге, конечно, вот мне кажется, тут и местная общественность, безусловно, очень сильная, и ЮНЕСКО, ну, в общем, сыграли решающую роль в том, чтобы вопрос Охты, но там будет, насколько я понимаю, есть проекты Лахта-центра. Но это уже совсем другая история, потому что это как бы на входе в Санкт-Петербург, может, оно наоборот украсит, потому что входы с бухтой, вот с моря, Санкт-Петербург вообще не виден, какие-то краны, в общем, очень как-то непонятно выглядит город, а это может украсить, но это уже другая история, потому что это никак не затрагивает исторический центр.
Вы говорили о роли общественности, просто как государственный чиновник скажу одно слово в защиту государства в этой связи. В мае в России, это я для наших радиослушателей, в мае в России вступил в силу закон, который существенно увеличивает размер штрафов за нарушение правил охраны памятников истории и культуры. В частности, по памятникам, включенным в список ЮНЕСКО, максимальная сумма штрафов теперь составляет 60 миллионов рублей. Понятно, что деньгами все равно не оценить такого рода ущерб, но, тем не менее, тенденция ужесточения законодательства, связанного с охраной памятников природного наследия, это тоже современная российская тенденция, это, на самом деле, на мой взгляд, тоже хорошо. Вопрос, раз уж мы начали говорить о деньгах, о бюджете ЮНЕСКО. Ноябрь 2011 года, все, наверное, хорошо помнят историю приема в организацию Палестины. Тогда 107 стран, членов организации, проголосовали за, 14 только против, несмотря на очень жесткую позицию Соединенных Штатов Америки, и после этого США приостановили выплату своего взноса в организацию, которая составляли то ли пятую, то ли четвертую часть.
Ну да, 22%.
22%, да. Совершенно верно. А что дальше произошло? ЮНЕСКО просела или удалось справиться с этим бюджетным кризисом? И параллельно, уж простите, я все время задаю вопросы сериями, как принято говорить, а взнос России в бюджет ЮНЕСКО, как он выглядит и что с ним произошло вот в условиях, когда ЮНЕСКО должна была компенсировать выпавший взнос американцев?
Значит, да, это какая-то такая очень история печальная, конечно, для ЮНЕСКО, что такая страна, как Соединенные Штаты, которые платят 22%, я считаю, что и отказалась платить. На мой взгляд, американцы должны для себя решить, оставаться в организации или нет, потому что когда ты платишь 22%, у тебя особая ответственность, это не 2%, не 3%, а это 22%. Поэтому надо сказать, что администрация Обамы старается пробить через Конгресс, значит, финансирование ЮНЕСКО, но пока это не получается. Совершенно очевидно. Значит, конечно, ЮНЕСКО просела. Конечно, чувствуется дефицит по многим параметрам. Но, тем не менее, у ЮНЕСКО приблизительно такой же объем внебюджетного финансирования. Поэтому деятельность ЮНЕСКО, конечно, не прекращается. Какие-то программы будут сокращены. Конечно, если говорить, так сказать, такая глобальная организация, конечно, без Соединенных Штатов, в общем, она не очень глобальная организация. Причем, на мой взгляд, сейчас ЮНЕСКО нужна как никогда, потому что это диалог, диалоговая площадка по культуре мира, по толерантности, или мы не любим это слово, но, тем не менее, там, диалоги культур и так далее. Нету такой другой организации, в общем-то, в системе ООН. Конечно, можно везде наладить, но здесь это уже организация, которая живет этим, понимаете? Вот. Тем не менее, от этого пока взносы России, они составляют где-то 2,5% от бюджета организации, не меняются, ничьи взносы не меняются, потому что Соединенные Штаты являются членами организации. Они просто теряют право голоса на Генеральной конференции.
Время бежит, так интересно разговаривать с вами. Можно короткий ответ на короткий вопрос от темы «Россия в ЮНЕСКО» к теме ЮНЕСКО? В России понятно, что это не только объекты всемирного наследия, деятельность ЮНЕСКО многообразна, в том числе в нашей стране. Слышал о том, что есть так называемые кафедры ЮНЕСКО в России, вот несколько лет или даже уже почти два десятилетия реализуется проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Что это такое?
Значит, кафедры ЮНЕСКО – это, как правило, университеты, реальные кафедры, которые дополнительно к тому, чем они занимаются, они еще берут как бы ЮНЕСКОвскую проблематику, связанную с правами человека в той или иной области, с устойчивым развитием, со всемирным наследием, то есть в дополнение к тому. Чем хороши кафедры? Кафедры – это сеть международная, поэтому наши кафедры ЮНЕСКО могут свободно общаться, делать какие-то совместные работы с любой кафедрой такой же ЮНЕСКО в любой другой стране мира. Вот в этом сила, что это сеть. Ассоциированные школы. Приблизительно такая же система. Каждая ассоциированная школа выбирает себе тот блок ЮНЕСКОвский, в котором они как бы вот работают. И то же самое есть. Устойчивое развитие, есть экология, есть всемирное наследие, и дети тоже это замкнутая сеть, это сеть мировая. Поэтому они могут обмениваться студентами, ездить куда-то, что-то изучать. Поэтому это очень такая сильная вещь.
И самый последний вопрос. Не упомянул вас, представляя еще один важный факт в вашей биографии. Более 5 лет вы возглавляли Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при МИДе. Росзарубежцентр, из которого и выросло нынешнее Россотрудничество. Да, за это вам отдельное спасибо, что эту систему сохранили, что называется, передали из прошлого в будущее. С удовольствием вспоминаете это время?
Я с удовольствием вспоминаю, потому что... когда у вас есть деньги, вы можете что-то сделать. Но когда у вас совсем нет денег, вот тут нужна креативность большая. Чем мы пытались компенсировать отсутствие нормального финансирования?
Вам это удалось. Спасибо. Я хотел бы еще раз напомнить слушателям, что сегодня в студии была Элеонора Валентиновна Митрофанова, 5 с лишним лет руководитель Росзарубежцентра, помимо этого аудитор Счетной палаты, первый заместитель министра иностранных дел и так далее, и так далее, а в настоящее время постоянный представитель России в ЮНЕСКО. Спасибо вам большое.
Спасибо
и
вам.
Успехов во всех тех проектах, которые вы
Спасибо.
Нам сегодня представляли.
Спасибо.
Ну и с вами, как всегда, был я, Константин Косачев, руководитель Россотрудничества и спецпредставитель президента России. Смотрите нас, слушайте нас, спорьте с нами, но самое главное, будьте с нами. До новых встреч в эфире.
Авторская программа «Разговор с Константином Косачевым».